İstanbul.
Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А я расскажу о погоде. Северными ветрами на европейскую территорию России поступает холодный воздух, и в ближайшие два дня установится весьма холодная погода. Среднесуточная температура будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы. В северо-западных областях по ночам температура может понизиться до небольших морозов, а днем будет составлять плюс 5, плюс 10 градусов. В центральных областях на поверхности почвы могут быть заморозки до минус 3 градусов. Днем температура около плюс 10 градусов. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, температура днем плюс 6, плюс 8. В Москве температура днем плюс 10-12. Атмосферное давление понизится. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Российская внешняя политика при Дмитрии Медведеве. Спрос населения России на иностранную валюту. Сегодня «Зенит» сыграет в финале Кубка УЕФА. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас репортаж о трагическом событии, о сильнейшем, начиная с 1976 года, землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая. По официальным данным, там погибли не менее 12 тысяч человек, свыше 20 тысяч людей могут еще находиться под развалинами. Точное число жертв и раненых пока неизвестно, поскольку дожди и завалы на дорогах почти полностью отрезали район катастрофы. Среди погибших могут быть группы иностранных туристов, и в районе бедствия продолжаются подземные толчки. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Во вторник утром в провинции Сычуань произошло новое сильное землетрясение с магнитудой 5,8. Его эпицентр находился в 80 километрах северо-западнее города Чэнду, в том самом горном уезде Вэньчуань, где и случилась катастрофа в понедельник. Под завалами остаются тысячи людей, и даже самые незначительные колебания почвы, а всего их зафиксировано более тысячи, могут привести к новым жертвам, если обрушатся поврежденные строения. В Мяньчжу, главном городе уезда, около 30 тысяч человек остаются на улице под дождем, опасаясь возвращаться в дома. Власти Китая объявили, что больницы остро нуждаются в запасах крови. В уезд Вэньчуань прибыл премьер-министр страны Вэнь Цзябао, лично возглавивший спасательную операцию. Он подчеркнул, что поисками оставшихся в живых необходимо заниматься как можно быстрее. «На мой взгляд, главное – спасти людей. Мы не должны терять ни одного мгновения. За минуту или секунду может погибнуть остававшийся до сих пор в живых ребенок». Как сообщило китайское информационное агентство Синьхуа, во вторник около 17 тысяч солдат Народно-освободительной армии Китая и милиции все-таки смогли добраться в Вэньчуань. Среди них 227 военных медиков, однако всего 12 служебных собак, обученных искать погребенных под завалами. Им пришлось идти пешком по горам вместе со всем снаряжением. Из-за сильнейших дождей и завалов на дорогах в уезд невозможно попасть ни по воздуху, ни с помощью любого наземного транспорта. Сообщается, что за последние сутки из-под завалов удалось достать почти 2000 пострадавших. В частности, об этом заявил агентство Рейтер старший врач госпиталя в городе Дудзяньян. «Большинство раненых в самом тяжелом состоянии мы сумели переправить в другие больницы. Очень много тяжелораненых умерли, только в нашей больнице больше десятка. В основном сюда привозят людей с переломами позвоночника, тазовых костей. Очень много сложных, множественных переломов. Мы стараемся оказывать им первую помощь». Поступают сообщения, что в момент землетрясения в провинции Сычуань находились около 2000 туристов, среди них иностранцы. Российское посольство в Пекине пока не сумело выяснить, были ли среди них граждане России. Точно известно, что пропали без вести 15 британцев, поехавших на экскурсию в Улун, всемирно известный центр разведения панд. США, Европейский Союз, Россия и многие другие страны предложили Пекину помощь. Из Москвы в Сычуань уже вылетел самолет МЧС с гуманитарным грузом. Свои соболезнования выразил и глава Международного олимпийского комитета Жак Рок. 8 августа в Пекине открываются Олимпийские игры 2008. Александр Гостев, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы внимательно следим за развитием событий в провинции Сычуань в Китае, в выпусках новостей на волнах Радио Свобода и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда сможете прочесть самую свежую информацию. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к главной теме утреннего эфира. Рабочая группа Общественной палаты раскритиковала поправки к закону о средствах массовой информации. Согласно этим поправкам может расшириться перечень оснований, по которым можно прекратить деятельность средства массовой информации. Мы задаем слушателям сегодня следующий вопрос. Верите ли вы тому, что пишут в газетах? Вы можете ответить нам с помощью пейджера, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы, напомню, 495. Ответить можно и отправив смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, верите ли вы тому, что пишут в газетах? Этот вопрос я готов обратить к Валерии Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии «Радио Свобода». Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Как обозревателю Центральной российской прессы, этот вопрос прямо обращаю к вам. Верите ли вы тому, что пишут в газетах?
А вот если я вам вопросом на вопрос отвечу, Алексей.
Пробуем.
И спрошу вас, а верите ли вы тому, что вы говорите?
Я говорю. Микрофон. Всегда.
Всегда.
Всегда. «Радио Свобода» — самая точная и самая надежная и проверенная информация.
Подписываюсь.
Извините за рекламу.
Подписываюсь под этими вашими словами. Ну, что же касается вашего вопроса, как вам сказать, подчас верю, подчас нет. Подчас хотелось бы верить, но что-то мешает. Ну, вот, например, такая публикация в сегодняшнем московском «Комсомольце». Пишет газета о том, что налогоплательщики наконец узнают, куда идут их деньги. Что налогоплательщикам не придется более часами простаивать в очередях налоговых инспекций. И что мытари отныне будут относиться к налогоплательщикам корректно, не унижая их достоинства. Дело в том, что Федеральная налоговая служба утвердила регламент о порядке информирования налогоплательщиков. Так вот, теперь все, кто обращаются за консультацией, будут получать предельно вежливое и внимательное отношение. Отказывать в бесплатной консультации запрещено. Прием налогоплательщиков должен осуществляться ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, без обеденного перерыва, установлено максимальное время ожидания в очереди, это полчаса, и так далее, и тому подобное. На письменное обращение в налоговую инспекцию человек должен получить ответ не позднее, чем через 30 календарных дней. Ну вот во все в это хотелось бы верить. Ну,
радует, что хотя бы на эту тему приказ издали, обращаться с налогоплательщиками вежливо.
Совершенно
приказываю.
Верно.
Да. Это хорошо.
То есть мы же верим в то, что издали такой приказ.
И что,
а вот
приказы
в то, что
будут
будет
исполнены.
Приказ работать, как-то вот верить или не верить, это уже нам должен подсказывать наш здравый смысл. Или вот еще из этой же области, как стало известно новым известием, Министерство внутренних дел подготовило законопроект об ограничении оборота спецсигналов, устанавливаемых на автомобили. Купить мигалку или кряколку можно теперь будет только по специальному разрешению. Мы верим, что есть такой приказ. А вот будет ли меньше спецсигналов, верить или нет, это уже наше личное дело.
Ну, это как у Маяковского, про заседавшийся классический пример.
Совершенно
поделились
верно.
Пополам и пошли заседать.
И пошли.
Так же точно и с мигалками на дорогах, как автомобилист, я хорошо знаю эту ситуацию. Спасибо. Валерия Шабаева продолжит обзор Центральной российской прессы примерно через полчаса на волнах «Радио Свобода». В Москве 7 часов 15 минут, и мы переходим к краткой сводке новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Жертвами недавнего катастрофического урагана в Мьянме, по последним данным, стали свыше 34 тысяч человек. В Амурской области мэру города Свободный Роберту Каминскому предъявлены обвинения в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями. Сенатор Хиллари Клинтон победила на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Западная Виргиния. Президент США Джордж Буш прибывает с визитом на Ближний Восток. Саудовская Аравия обвинила Иран в дестабилизации обстановки в Ливане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров». Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на два голоса. Новые книги о советском и российском джазе. Почему до сих пор закрыты архивы с документами о Великой Отечественной войне. Крупнейший справочник по Достоевскому, выпущен в Петербурге. Новый музыкальный альбом «Маримба плюс». Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Программа «Поверх барьеров». 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. В московское время 7 часов 16 минут. Как обычно в этот час на волнах свободы мы представляем вам выпуск новостей спорта. Начну я его с небольшого анонса, то есть событий, которые состоятся сегодня, и они, безусловно, для сегодняшнего дня являются важнейшими. Во-первых, сегодня в 22:45 по московскому времени в Манчестере начнется финальный матч Кубка УЕФА. Второй раз в истории российского футбола российский клуб вышел в финал этого второго по престижности европейского кубкового футбольного турнира. Санкт-Петербургский «Зенит» будет играть с шотландским «Глазго Рейнджерс». И второй анонс. Сегодня на чемпионате мира в Канаде начинаются четвертьфинальные матчи. Главный из них для сборной России начнется, впрочем, уже завтра по московскому времени. В 3 часа 15 минут ночи сборная России начнет матч против команды Швейцарии. Остальные четверть финалы выглядят так: Чехия-Швеция, Канада-Норвегия и Финляндия-США. Далее вернемся к футболу. На чемпионате Европы среди юношей, где возраст футболистов до 17 лет, турнир проходит в Турции, там состоялись полуфинальные матчи. Франция-Турция, ничья 1-1, по пенальти Франция выиграла 4-3. Испания-Голландия, победа Испании в дополнительное время со счетом 2-1. Таким образом, звание чемпионов Европы разыграют Испания и Франция. Напомню, что эти команды уже встречались в турнире на групповой стадии, и тот матч завершился в ничью 3-3. Третий матч в серии до трех побед в полуфинале мужского баскетбольного чемпионата России. Баскетболисты ЦСКА выиграли у соперников из московского «Динамо» 76-62. ЦСКА выиграл серию со счетом 3-0 и в финале теперь встретится с подмосковным клубом «Химки». Проходит многодневная велогонка «Джиро д'Италия», одна из самых престижных в мире профессионального велоспорта. Завершился четвертый этап. Он проходил между городами Пицца-Калабро и Катандзаро. Протяженность его 183 километра. Тройка призеров выглядит так. Марк Кевендиш из Великобритании первый. Второе и третье места заняли, соответственно, Роберт Фёрстер из Германии и итальянец Даниэле Бенатти. А в генеральной классификации лидирует еще один итальянский гонщик Франко Перезотти. Теннис. Проходит крупный турнир серии «Мастерс» в Гамбурге. Вчера россиянин Николай Давиденко нанес поражение хорвату Ивану Любичичу, а еще один российский теннисист Игорь Андреев выбыл из розыгрыша, уступив шведскому теннисисту Робину Сёдерлингу. Завершился первый круг на шахматном турнире 20-й категории в Софии. Там выступают 6 гроссмейстеров, которые играют друг с другом по 2 раза. После 5 туров положение участников таково. Василий Иванчук из Украины набрал 5 очков, выиграв 5 партий. Веселин Топалов из Болгарии имеет в активе 3,5 очка. Теймур Раджабов и Иван Чепаринов из Болгарии по 2. У Ливона Араняна из Армении 1,5 очка. У китайского шахматиста Бу Сяньжи 1 очко. Турнир шахматной 20-й категории в Софии продолжается. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. А далее в нашем эфире еще один блок новостей, на этот раз экономических. Его представляет Сергей Синицкий.
Министерство экономического развития России в третий раз с начала 2008 года повысило предельный прогноз инфляции на текущий год, теперь до 10,5%. Темпы роста потребительских цен в стране за 4 первых месяца года составили 6,3%, а по сравнению с апрелем 2007 года – 13,3%. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в марте 2008 года сократился по сравнению с февралем на 2%, а спрос на евро на 26%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в структуре этого спроса увеличилась с 44% до 51%, а доля евро, наоборот, сократилась с 55% до 48%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в марте сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем и составил в пересчете почти 7 миллиардов долларов. Урожай зерна в России в 2008 году составит от 87 до 91 миллиона тонн, прогнозирует президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский. По оценкам Министерства сельского хозяйства, урожай составит 85 миллионов тонн, на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Такой урожай, полагают в министерстве, позволит России экспортировать 15 миллионов тонн зерна, а также обеспечить внутренние потребности страны. Министерство природных ресурсов России перенесло с 17 июля на 14 августа 2008 года дату подведения итогов конкурса на право освоения расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. По планам, из добываемого здесь концентрата будет производиться 15% всей меди в России. Основными претендентами на право освоения месторождения являются российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской, компания «Норильский никель», а также консорциум «Русская медь», созданный Уральской горно-металлургической компанией и двумя государственными структурами – компанией «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанком». Международное энергетическое агентство в очередной раз снизило прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2008 году. Как теперь ожидается, спрос в среднем составит 86,8 миллиона баррелей в день, ровно на 1 миллион баррелей больше, чем в 2007 году. За последние 10 месяцев прогноз агентства в отношении темпов роста общемирового спроса на нефть в 2008 году был в целом снижен более чем вдвое.
Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики, а я расскажу о том, что на сегодня, 14 мая, курс доллара составляет 23 рубля 72 копейки, курс евро 36 рублей 83 копейки, на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 55 центов. В Москве 7 часов 23 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российская внешняя политика при Дмитрии Медведеве не изменится, считают многие политологи, в основном, правда, иностранные. Другие эксперты полагают, что новому лидеру страны придется решать проблемы, оставшиеся от Владимира Путина. И поэтому нужно более четко формулировать внешнеполитическую стратегию страны. Существует также мнение, что сама система международных отношений, сложившая после окончания холодной войны, находится накануне глобальной смены. В рамках рубрики «Политика онлайн» мы продолжаем знакомить наших слушателей с разными сетевыми публикациями по поводу российской внешней политики при президентах Путине и Медведеве. Сегодня эту рубрику подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
В русском интернете подводят итоги деятельности администрации президента Путина во внутренней и внешней политике. На прошлой неделе мы уже обсуждали опубликованную в журнале «Россия в глобальной политике» статью Тимофея Бордачева и Федора Лукьянова, посвященную международным отношениям начала 21 века и роли в них России. Сегодня речь пойдет о статье известного московского политолога Дмитрия Тренина, которую можно прочесть на сайте polit.ru. Текст Тренина называется «Внешняя политика России. Самоутверждение или модернизационный ресурс?». Эксперт начинает с того, как выглядят на первый взгляд международные позиции нынешней России.
За 10 лет, прошедших после финансового дефолта 1998 года, положение России в мире существенно укрепилось. Благоприятная конъюнктура на энергетическом рынке и грамотная макроэкономическая политика российского правительства создали к середине 2000-х годов позицию силы, которую у Кремля не было, начиная со второй половины 80-х. Опираясь на эту позицию, Россия стремится заново утвердиться в международном сообществе как великая держава, самостоятельный центр силы и влияния. Амбиции нынешнего российского руководства впечатляют.
На самом деле, считает Дмитрий Тренин, внешнеполитической стратегии в полном смысле этого слова у российского руководства, по крайней мере того руководства, которое только что сдало дела, нет. Можно говорить лишь о некоем ползучем прагматизме, прикрытом общими рассуждениями.
Современная российская внешняя политика отличается не стратегическим, а тактическим, в лучшем случае оперативным подходом, охотно рекомендуемым как прагматизм. Слов нет, Москва сумела воспользоваться многократным повышением цен на энергоносители, но даже ее наиболее продвинутая геоэнергетическая политика предстает как сумма отдельных проектов: Северный поток, Южный поток, Прикаспийский трубопровод, нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан и так далее. Несмотря на многократно возросшие возможности и открытую критику позиции Запада, в особенности США, политика Москвы на международной арене по-прежнему страдает реактивностью. В Кремле уже не стесняются вслух говорить о том, что России не нравится в действиях Белого дома, но еще не в состоянии сформулировать собственную позитивную повестку дня.
Автор статьи на сайте Политру считает, что причина столь близкого горизонта российской внешней политики прежде всего в механизме выработки концепций и принятия решений, а также в особенностях сознания тех, кто этим занимается.
Картина мира, существующая в головах лиц, принимающих важнейшие внешнеполитические решения, представляет собой причудливое сочетание веры в традиции, классическое великодержавие в духе Романовых, признание экономических реальностей, глобализация по-газпромовски и склонности к виртуальным конструкциям в духе постмодернизма, политтехнологии, разрабатываемые кремлевскими администраторами. Если изложить эту картину предельно схематично, то получится примерно следующее. Обычным состоянием международной среды является борьба и соперничество всех против всех. Сотрудничество возможно как результат соперничества, отражающего его исход. Сумма игры не обязательно нулевая, но, как правило, кто-то выигрывает больше. Каждый вопрос имеет свою цену. Действия должны быть подчинены целесообразности, а успех имеет материальное выражение.
Дмитрий Тренин подводит итог.
Суммируя вышесказанное, можно реконструировать основные внешнеполитические максимы Кремля. Дело России – это сама Россия, не архаическая империя или абстрактные общечеловеческие интересы. Дело России – это бизнес, что хорошо для «Газпрома», хорошо для страны. Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, суверенная демократия.
Автор статьи «Внешняя политика России. Самоутверждение или модернизационный ресурс» переходит от анализа существующего положения дел в российской внешней политике к задачам уже нового президента Дмитрия Медведева.
По глобальным вопросам Россия остается по большей части скорее комментатором, отчасти критиком чужих предложений, чем автором оригинальных проектов. Проблемы изменения климата, борьбы с бедностью, состояние мировых финансов остаются на периферии российской внешней политики, сосредоточенной в основном на интересах собственно российского государства. Итак, Дмитрий Медведев стал президентом страны, чье значение в мире возросло, но главным образом не в результате успешной и инициативной внешнеполитической деятельности. Третьему президенту предстоит решать, чем будет для него внешняя политика – полем дальнейшего самоутверждения России или ресурсом ее модернизации.
Выдержки из статьи известного московского политолога Дмитрия Тренина, опубликованной на сайте Polit.ru. А вот другой прогноз относительно российской внешней политики. Не, так сказать, изнутри, а извне. Мнение американского эксперта, сотрудника Вашингтонского Джеймстаунского исследовательского фонда Джонаса Бернстайна.
Лавров, проводивший путинскую внешнюю политику достаточно жесткую в отношении Запада, остался на своем посту. Если верить заявлениям самого Путина, он намерен сконцентрироваться на экономических и социальных проблемах внутри России, что и надлежит делать премьер-министру. Значит, внешнюю политику должен определять президент. Но мы не знаем, что происходит за кулисами. Возможно, в результате соглашения между Медведевым и Путиным Лаврова оставили, чтобы продемонстрировать намерение продолжать прежний внешнеполитический курс. С большей уверенностью еще рано говорить.
Так считает американский политолог Джонас Бернстайн. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Следующие полчаса на волнах Радио Свобода. Расправа с руководством музея Сахарова, увольнение главного редактора журнала «Волга», борьба с нелегальными продавцами цветов в Стамбуле. Напомню, что сегодня в 13 часов 7 минут, час прессы, Юрий Лужков, персона нон-грата на Украине, Москва и Киев возвращаются к черным спискам. В программе участвуют журналисты Сергей Руденко и Владимир Притула. Ведет программу Виталий Портников.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами недавнего катастрофического урагана в Мьянме, по последним данным, стали свыше 34 тысяч человек. Около 290 тысяч пропали без вести, сообщили власти страны. Более 20 тысяч человек могут по-прежнему находиться под развалинами домов, разрушенных мощным землетрясением на юго-западе страны, сообщили власти КНР. Погибли более 12 тысяч человек. Более 60 человек погибли в результате серии взрывов в индийском городе Джайпур. Ранено около 150, пока никто не взял на себя ответственность за теракты. В Амурской области мэр города Свободный Роберту Каминскому предъявлено обвинение в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями. Ему грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Сенатор Хиллари Клинтон победила на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Западная Виргиния. Тем не менее, ее соперник Барак Обама сохраняет лучшие шансы на выдвижение кандидатом. Президент США Джордж Буш прибывает с визитом на Ближний Восток. Буш посетит Израиль, где примет участие в торжествах по случаю 60-летия образования этого государства. Затем он направится в Саудовскую Аравию и Египет. В Турцию с визитом прибыла королева Великобритании Елизавета II. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Европейский Союз от введения экономических санкций против его страны, по примеру США. В Воронеже в результате удара молнии пострадали 11 человек, все они госпитализированы, один в тяжелом состоянии. В Москве установят памятники поэтам и писателям Иосифу Бродскому и Борису Пастернаку, лауреатам Нобелевской премии по литературе. Такое решение приняла городская дума.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России и в центральных ее областях ожидается влажная и прохладная погода со среднесуточной температурой значительно ниже нормы. Это не лучшим образом скажется на людях, которые страдают заболеваниями суставов и позвоночника. Но в эту погоду увеличивается и вероятность простудных заболеваний, зато кислорода в воздухе достаточно и дышится легко. Есть хотя бы такой плюс. На юге европейской России грозы и порывистый ветер по-прежнему могут вызывать чувство тревоги и беспокойства у лиц с психоэмоциональными расстройствами. Пожалуйста, обращайте особое внимание на состояние своего здоровья. Далее на волнах «Радио Свобода» мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Рабочая группа Общественной палаты раскритиковала поправки к закону о средствах массовой информации. Эти поправки могут расширить перечень оснований, по которым можно прекратить деятельность средства массовой информации. Речь идет об ответственности редакции за публикацию заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию граждан. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, побывавшая на заседании рабочей группы Общественной палаты.
Законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности средств массовой информации за публикацию недостоверных или порочащих граждан сведений, уже принят депутатами Государственной Думы в первом чтении. С инициативой подправить действующий закон выступил депутат Государственной Думы от «Единой России» Роберт Шлегель. По мнению депутата, изменения необходимы, поскольку в настоящее время не существует действенного механизма привлечения средств массовой информации к надлежащей ответственности за распространение клеветников. Сведений. Против принятия поправок к действующему закону о СМИ голосовал только депутат Резник. Однако эксперты надеются, что ко второму чтению Общественной палате удастся убедить парламентское большинство в нецелесообразности внесения изменений в закон. Говорит председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести, политический обозреватель телеканала «Россия» Николай Сванидзе.
Я не знаю, чем руководствовались депутаты Государственной Думы. Может быть, они считали, что таким образом вписываются в тенденцию. Они, несомненно, хотели как лучше. Наверное, руководствовались соображениями о необходимости повысить ответственность средств массовой информации. Но в данном случае, конечно, благими пожеланиями вымощена дорога в ад. На мой взгляд, это была попытка наступления на свободу слова. Какую бы задачу ни ставил перед собой депутат Шлегель, и какую бы задачу, самую благую, ни ставили перед собой депутаты, которые за это голосовали, объективно, по факту, это наступление на свободу слова. Но мне кажется, что, столкнувшись с позицией общества, с позицией журналистского цеха и с позицией Общественной палаты, мне кажется, депутаты изменят свое мнение в отношении этого законопроекта.
В общем, члены рабочей группы Общественной палаты законопроект депутата Шлегеля раскритиковали. И только комиссар молодежного движения «Наши», член Общественной палаты Ирина Плещева, отчасти поддержала законодательную инициативу Роберта Шлегеля.
Я считаю, что свободы без ответственности не бывает. А у нас вроде как свобода есть, а ответственность за эту свободу нету. Существующие правовые механизмы, увы, получается, что не работают. Шлегель почему? Он в основном давил на то, что за клевету должно отвечать полностью издание и редактор, который это поставил номер. Надо, чтобы человек, когда ставил этот номер, он думал, что ага, завтра придут, мое издание закроют.
Тем не менее, рабочая группа рекомендовала Общественной палате не поддерживать законопроект о внесении изменений в закон о средствах массовой информации, указав на отсутствие конституционных оснований для ограничения свободы выражения мнений. Эксперты пришли к выводу о том, что предложенный законопроект не выдерживает проверки на его соответствие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и нарушает принципы разграничения предметов регулирования уголовного законодательства и законодательства о средствах массовой информации. Информации, а также противоречит презумпции невиновности и создает опасность внесудебного ущемления свободы массовой информации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос: верите ли вы тому, что пишут в газетах? Наш корреспондент Дарья Здравомыслова задала этот вопрос жителям Екатеринбурга.
Ну, не всему, но половине верю информацию. Если так это желтая пресса, я точно знаю, что постоянно врут, то нет. А, допустим, если такие, как «Комсомольская правда», различные издания, я думаю, что там хорошая информация, нормально. Сложилось это временами, что прочитываю там, какие-то родители читали газеты, я знаю, что какие-то правда, а какие-то нет. Изначально уже то папа говорит: о, нет, тут вся фигня, но я все равно покупаю, чтобы почитать так, ну, поприкалываться.
Нету информации, есть какая-то совершенно неинтересующая. Я не знаю, на чем воспитываете вы молодежь. На том, что сделал Филипп Киркоров вчера вечером, или на том, что какую песню он спел? Политически. Статей у нас сейчас не стало умных корреспондентов. Не осталось таких, как Бовин, которых можно было читать. Нигилизм сплошной по отношению к тому, что делается в стране, к тому, что пишется.
Читаешь, а сам знаешь, что это не так во многом. Есть и купленные в большом количестве процентов. Со стороны бизнеса давление больше. Государство, ну что государство? Главная его функция, чтобы она не мешала. Но пока не особенно мешает. Если по телевидению, то это культура, потому что там рекламы нет, и поэтому менее ангажированная. А так из других каналов. Определенно делаешь поправку, тогда можно смотреть и слушать.
Нет. Был прецедент, что я откровенную ложь вычитала. Знала правду и прочитала в газете другое. С тех пор не читаю газет. Никаким. Но один раз, обжегшись на молоке, дуешь на воду.
Я не читаю газет. Еще профессор Преображенский этого не советовал. А потому что неизвестно, кому верить, их слишком много. Когда оно происходит, тогда и понятно, где правда, где неправда.
Сплошной негатив идет от информационных программ. Убийства, пожары, изнасилования и тому подобное.
Абсолютно нет. Мне кажется, государство с помощью СМИ делает из общества нужную модель человека. Я думаю, ну если радио, то только независимое мнение, если новости, только интернет-сообщения. На государство телерадиовещание все дает очень довольно-таки предвзято. Огромные деньги государство вкладывает, я уверен. Формирует просто точку зрения общества. Если его постоянно слушать, то под воздействием вот именно слухового фактора, даже на биологическом уровне, соответственно, меняется как-то собственное мнение человека.
Нас подковывают так, как им хочется. А мне хочется иметь свое мнение. Жизнь сейчас интересная, и с молодежью общаешься, и все. И поэтому хочется именно вот жизненную ситуацию самому анализировать и иметь мнение. А в газетах тебя направляют. Нас кодируют, я считаю, в газетах.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос: верите ли вы тому, что пишут в газетах? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Не всегда удается, слушая «Радио Свобода», отдохнуть от политических или даже криминальных новостей. Вот и в панораме высоких технологий тоже новости тревожные. Япония снимает запрет с военного использования космоса. В Чили похищены персональные данные 6 миллионов граждан страны. Тем не менее, новости высоких технологий. Их представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Comscore опубликовала исследование поисковых сервисов в странах Европы. Первое место в списке с большим отрывом занимает поисковая система Google. Среди наиболее популярных поисковиков оказались две российские системы. Яндекс, занявший третье место, и Рамблер, замкнувший первую десятку. О развитии рынка поиска в Европе и России рассказывает Владимир Губайловский.
Конечно, приятно, что российские разработки стоят так высоко, но обольщаться не приходится. На долю Google в Европе приходится почти 80% поисковых запросов, а на долю Яндекса немногим больше 2%. В России Яндекс продолжает лидировать. По данным компании Spylog, на долю Яндекса в российском поиске приходится 45% запросов. Но Google и здесь уверенно вышел на второе место и обрабатывает 33%. Еще 2 года назад на долю Google в России приходилось менее 20%, но он очень быстро прогрессирует.
Новости коротко. Японские парламентарии решили отменить запрет на использование военных технологий в космосе. Этот запрет действовал в Японии в течение 40 лет. Тревогу японских законодателей вызвали действия Китая, который в прошлом году сбил ракеты собственный спутник связи. Как только законопроект, разрешающий использование космоса в военных целях, получит силу закона, Япония начнет запуск спутников-разведчиков. Компания Google намерена в части своих серверов заменить жесткие диски накопителями на основе флеш-памяти. Флеш-памятью первоначально будут оборудованы серверы в штаб-квартире Google. Максимальная емкость накопителя составляет 160 гигабайт. Как утверждают представители Google, переход на флеш-память позволит повысить надежность хранения и увеличит скорость обработки запросов. Поставщиком устройства станет компания Intel. По сообщению чилийской газеты «Эль Меркурио», злоумышленник проник в закрытые сети государственных учреждений и скачал данные о 6 миллионах граждан страны. Это сведения о каждом третьем жителе Чили. Данные были размещены в открытом доступе на блоге хакера. Здесь есть сведения об адресах, именах, телефонах и номерах персональных идентификационных карт. Анонимный хакер заявил, что этим своим действием он хотел привлечь внимание государственных служб к тому, насколько плохо защищены персональные данные. По факту хищения начат расследование.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Открытое письмо против цензуры и вмешательства чиновников в редакционную деятельность написали сотрудники и члены общественного совета литературного журнала «Волга. 21 век». Журнал издается в Саратове и является старейшим литературным изданием. Пика популярности он достиг в 90-е годы, был удостоен «Малого Букера» в качестве лучшего литературного нестоличного журнала. Рассказывает наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Попытка вернуть былую славу журналу, получившему название «Волга. 21 век», закончилась провалом в 2006 году. Именно тогда был объявлен тендер на его издание, который выиграл предприниматель, редактор журнала «Промышленность Поволжья» Сергей Гришин. За год журнал «Волга. 21 век» вернул доверие читателя и уважение литературного сообщества. В начале нынешнего года журнал перешел в ведомство государственного учреждения «Саратов-Медиа», в состав учредителей которого вошло областное министерство информации и печати, а издатель Сергей Гришин стал директором этого учреждения. Финансовое положение журнала упрочилось, но возникли проблемы другого порядка, рассказывает главный редактор журнала Анна Сафронова.
Мы начали чувствовать давление. Возникали задержки с выпуском первого, второго номера. В министерстве не устроили буквально разнос за использование в контексте произведений художественных нецензурной лексики. Но, тем не менее, мы продолжали работать.
Впрочем, спокойно работали недолго. На грани срыва оказался выпуск третьего и четвертого номеров. Руководство «Саратов-Медиа» потребовало снять с публикации роман Валерия Володина «Повесть временных лет».
Речь шла не о политических мотивах, и уж тем более не было никаких претензий по поводу художественного уровня текста. Но, как Кришин сказал, вот есть группа людей, которые не желали бы видеть имя Володина на страницах журнала.
Трудно сказать, чем грозило чиновникам появление в печати романа писателя, однофамильца и земляка, секретаря Президиума Генсовета Единой России Вячеслава Володина. Но главного редактора Анну Сафронову уведомили об увольнении, а должность ее объявили вакантной. Причем решать, кто возглавит журнал, должна редколлегия, о существовании и составе которой сотрудники «Волги» до этого времени не подозревали. Говорит литературный критик, член общественного совета журнала Роман Арбитман.
Это редколлегия журнала «Волга», который уже не существует, который умер естественной смертью в 2006 году. Остались те же самые люди. И что они, собственно говоря, здесь делают? Ведь они получат бренд, но они не получат журнал. Журнал просочится между пальцами, его просто не будет.
Комментирует ситуацию директор «Саратов-Медиа» Сергей Гришин.
Я не считаю, что вопрос творческой дискуссии до момента выпуска номера является предметом публичных рассмотрений. И вот Аня Евгеньевна сейчас сказала, что я обиделся на нее за то, что она подготовила открытое письмо, создала ненужную ситуацию. Я чисто эмоционально говорю, я с ней работать не хочу, это заявляю публично.
Анна Сафронова готова отстаивать свою позицию.
Пойти на требования цензуры мы не можем. Мы делаем хороший журнал, и наша задача работать профессионально и нравиться читателям. Если мы будем ставить другие задачи, мы просто журнал убьем.
Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
7:45 в Москве. Далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш прибывает с визитом на Ближний Восток. В Турцию с визитом прибыла королева Великобритании Елизавета II. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Евросоюз от введения экономических санкций против его страны по примеру США. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в нашем эфире обзор центральной российской прессы. В студии вновь Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Вижу перед вами заголовок. Кажется, это независимая газета, скованная одной цепью. Строчка из песни Бутусова-Кормильцева слишком хорошо подходит для любой ситуации в России.
Да, безусловно.
Первое, что в голову приходит, это правительственные перестановки. Вот не об этом ли речь?
Ну, это близко, да. Близко. Тепло, Алексей. Речь идет о назначениях в администрации президента в данном случае. Первые и главные назначения в администрации показали, как полагает независимая газета, что четкого водораздела между назначенцами двух президентов, бывшего и нынешнего, пока не существует. Состав новой администрации в этом плане выглядит предельно сбалансированным. Ну, впрочем, как отмечают высокопоставленные источники независимой, он не является сегодня окончательным. Коммерсант предполагал вчера, что работу Дмитрия Медведева в основном будут обеспечивать кадры, подобранные еще в свое время Владимиром Путиным. Ну и вот вчера президент назначил 13 своих помощников и советников. И только одного из них, как полагает коммерсант, можно назвать человеком, близким новому главе государства. Контрольное управление администрации возглавил однокурсник Дмитрия Медведева Константин Чуйченко, в последнее время работавший главой, членом, простите, правления «Газпрома» и со-директором компании «Росукрэнерго». Вот в этой фигуре посвящена публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Издание отмечает, что занял Чуйченко ключевую должность, и он сменил на этом посту Александра Беглова, нынешнего замглава администрации. Контрольное управление проверяет, как министерство и ведомство исполняют законы, следит за исполнением указов, распоряжений президента, контролирует реализацию его посланий. И источник вот в администрации президента объяснил «Ведомостям», что начальник контрольного управления – один из самых доверенных людей президента. Через него проходят все бумаги, вся переписка, и более информированного человека, чем он, просто в жизни не существует.
У нас по воскресеньям есть рубрика «Ключевое слово». Вот ее ведущая Лиля Парвелева пока слово «контроль» ни разу не вставляла в эту рубрику, и не дай бог вставится.
Не дай бог, совершенно верно. Есть еще новости определенные вот в этих назначениях. Время новостей обращает внимание на то, что новый президент не боится назначать на высокие посты женщин, рассчитывая на их работоспособность и ответственность. В этом смысле в администрации Медведева произошла настоящая революция. Президент подписал указы о назначении Натальи Тимаковой своим пресс-секретарем, а Марины Янтальцевой главой протокола. Ну вот даже в газете «Известия» публикация на эту тему озаглавлена: «У новой администрации президента женское лицо». Впервые в новейшей истории России пресс-секретарем главы государства стала женщина, подчеркивает издание. Ну и газета тоже на эту тему высказывается, на тему назначений. Это только первая волна назначений на Старой площади. Следующая, по словам источников издания, должна пройти до осени и может затронуть таких крупных чиновников, как Виктор Иванов, Рашид Нургалиев, Георгий Полтавченко и Юрий Лужков.
Переставлять фигуры можно вечно.
Абсолютно.
Юрий Лужков, уж ясно, что если его сместят с поста мэра, то на Украину он точно не поедет. Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями в центральной российской прессе. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». За что судебные органы России пытаются расправиться с руководством музея Сахарова? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Чем вы объясняете вот такой неожиданный поворот событий вскоре после инаугурации нового президента?
Ну, я бы не сказал, что это неожиданный. То есть это все имело свои, так сказать, истории, имеет даже уже длинную историю. Православная общественность обратилась с письмом в прокуратуру. Потом были сборы подписей по храмам, что вот якобы вот эта кощунственная выставка, которая называлась «Запрет на искусство», которую провел Самодуров, и не один он провел, там искусствоведы участвовали. Вот они специально пришли, специально оскорбились. И потом написали, и это давно уже длится, около года, и в конце концов прокуратура вот признала, что, так сказать, возбудила уголовное дело по нему.
Сам директор музея Юрий Самодуров хранит верность заветам Андрея Сахарова.
Дух Сахарова, он в том, что если государство начинает топать ногой, и если церковь начинает топать ногой, какая-то партия начинает топать ногой, или какой-нибудь там, ну самый развеликий там президент начинает топать ногой и говорит, этого в моей стране не должно быть, потому что этого не должно быть никогда, это форма уголовного обвинения. Ну что с этим делать? И за это ведь, скорее всего, посадят.
Вот все мы бывали на этих выставках, что в нем показалось крамольным властям?
Ну, понимаете, я бы так сказал, что вот у меня есть даже знакомые, которые говорят, что выставка там безобразная, допустим, да. Но я должен сказать, что это ведь дело вкуса. Кому-то нравится там искусство. Кто-то считает, что это за гранью уже искусства. Но этим и отличается искусство, потому что искусство может развиваться только тогда, когда оно свободно. И мы знаем, как ошибался, допустим, Хрущев, когда, вот как Юра Самодуров говорит, топал ногой, да, и значит, эти художники через там десятилетия признаны всем миром, допустим, да. Поэтому мы знаем, как ошибалось даже общество, общество ошибалось по поводу, я не знаю, импрессионистов, допустим, да, а потом вообще сейчас сотни миллионов долларов это стоит. Поэтому грани, вот то, что можно и что нельзя в искусстве, должно само общество как-то регулировать. И дискуссии здесь возможны и даже необходимы. Но в чем особенность вот того, что сейчас происходит? И надо это обязательно подчеркнуть, чтобы слушатели нас поняли, что государство вмешивается в этот процесс, понимаете, да? Одно дело спор, да? Одно дело, что пришли люди на какую-то дискуссию, сказали, вот Юрий Самодуров, ты не прав, да? Ты разрешил провести такую кощунственную выставку. И как бы доказали, да? Была бы какая-то дискуссия, там, осудили бы как-то вот именно в общественном мнении. А может, наоборот, сказали, что ты молодец. Потому что, ведь какую он выставку провел? Он провел выставку «Запрет на искусство». Это, то есть он пригласил тебя, не то, что он пригласил, к нему, кстати, момент очень важный, не он приглашал, а к нему обратились те художники, так сказать, те искусствоведы, которые сказали, вот эти картины не прошли целый ряд, так сказать, проверок.
Худсоветов.
Худсоветов. А вот у тебя свободная площадка, у тебя наиболее свободный музей, наиболее свободный в России, да? И мы хотим у тебя показать. Он сказал, ну, пожалуйста.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы на «Волнах свободы» переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Власти Стамбула объявили войну нелегальным уличным продавцам цветов. Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, что стамбульских цветочников необходимо учить цивилизованному капитализму. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Более 50 лет цыгане заправляют в Стамбуле всем цветочным бизнесом. Приезжают затемно на лошадиных повозках, доверху загруженных корзинами цветов. Облюбовав оживленный перекресток, цыганки в шальварах, наспех повязанных пестрых косынках, бойко зазывают клиентов. Среди букетов ползают цыганские дети, малолетние цыганские девочки собирают увядающую цветочную листву. Цыганка Айнур продает цветы с 12 лет. Много цветов привозим из Анталии от родственников, которые заняты их разведением. Первыми в феврале появляются ромашки. Их приходится собирать в горах. У нас много покупателей. Турки любят цветы, вот только не хотят много платить. В крайне политизированной Турции каждому цветку придают особый смысл. К мавзолею основателя Турецкой республики Мустафы Ататюрка возлагают красные гвоздики. Националисты маршируют по улицам города с ромашками в петлицах. В память о былом величии и силе Османской империи близ правительственных зданий традиционно высаживают любимый цветок султанов – тюльпан. Особое место занимает роза, любимый цветок пророка. Об этом сообщает турецкая Википедия. В центральной Анатолии, которую турки называют «родиной роз», тянутся километры розовых плантаций самых редких сортов. Сезон роз начинается в начале мая. Традиционно дорогой цветок стремительно падает в цене. Темнолицые курды с охапками кроваво-красных роз выходят прямо на автобаны. К вечеру, не успевая продать, спешно раздают увядающие розы всем желающим бесплатно. В мае, с началом сезона свадеб, мужчины делают признание в любви с розой в руках. Журналист молодежного издания Айше Илькнур. Раньше самые красивые розы были у греков, которые торговали ими в самом центре Стамбула. Однако в 70-е годы большинство греков покинули город после того, как турецкие войска заняли северную часть Кипра. Бизнес перешел к цыганам. Вообще гюль – роза, довольно распространенное имя девушки, означающее покорность, красоту, хорошее воспитание. Стамбульской розой называли Тансу Чилер, бывшую в 80-х годах премьер-министром Турции. Однако эта роза иногда показывала шипы и отличалась крутым нравом. Тансу активно преследовала лидера курдских сепаратистов Абдулу Аджалана. В конце правления Тансу обвинили в коррупции и миллионных взятках. Народ отвернулся от нее, роза завяла. В последние годы цветочный бизнес приносит ощутимую прибыль. Среди цыган даже появились цветочные бароны, обогатившиеся за счет продажи цветов. В отличие от кочующих соплеменников, они ведут оседлый образ жизни, разъезжают на дорогих иномарках, строят многоэтажные особняки, отправляют учиться детей в Европу. Этот факт вызывает раздражение местных властей, которые решили взять под контроль всех стамбульских цветочников. Новый проект под названием «Цветочный киоск» лично одобрил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, который заявил, что надо обучить капитализму всех цветочников. Каждому из них выдадут в аренду специальный киоск стоимостью около 20 тысяч долларов, который должен быть установлен вдали от мест скопления людей и газетных киосков. Чтобы научить цветочников азам бухгалтерии, в Белидие турецкой мэрии организованы двухмесячные курсы. Однако большинство торговцев цветами не умеют писать и читать. По словам цыганки Фюсун, она никогда не посещала занятия в школе. «Мне 55. Работаю на этой улице с 14 лет. Думаю, мне уже поздно учиться. К тому же, наша семья не сможет платить аренду около 1000 долларов в месяц. Я, например, имею в день не более 60 лир, где-то около 50 долларов. Думаю, что многие цыгане будут вынуждены покинуть стамбульские улицы». Около 1000 цветочных киосков установили на центральных стамбульских улицах. Каждый такой киоск уныло-серого цвета напоминает пивной ларек эпохи развитого социализма. Непрезентабельный внешний вид не устраивает и стамбульских флористов, которые собрали более 1000 подписей в защиту свободной продажи цветов. Попытку ограничить продажу цветов на стамбульских улицах они называют наступлением на демократию. Независимый, свободолюбивый цыганский народ никогда не подчинялся властям, не сможет жить под давлением и покинет стамбульские улицы. Город потеряет свое очарование и колорит. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Далее в нашем эфире. Запоздалая победа Хиллари Клинтон, спрос населения России на валюту, «Зенит» сыграет в финале Кубка УЕФА.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона официально подтвердила потерю только одного самолета беспилотника.
Севастополь не вошел в число областей, которые Хрущев передал Украине.
Кабинет министров сформирован и приступает к работе.
При объединенных усилиях мы сможем преодолеть последствия этого мощнейшего землетрясения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520.